эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую всех наших слушателей, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 17 июня, понедельник. Сегодня один из главных христианских праздников – День Святой Троицы. И сегодня в нашем эфире запись выездного эфира радио «Донбасс Реалии» из главного курортного города Донбасса. До войны Светогорск был любимым местом отдыха дончан и жителей остальных густонаселенных городов Донецкой области. Северский Донец, Светогорская лавра, меловые горы, леса, хвойный, лиственный. Развитая сеть пансионатов и домов отдыха. Все это привлекало сюда десятки тысяч людей круглый год. После начала войны Донецк и многие другие крупные города Донбасса оказались отрезанными от Светогорска линии разграничения. Добираться сюда стало долго и трудно. Тем не менее, оказалось, что город живет и строит планы на будущее. Как Светогорск преодолел войну? Стоит ли сносить шедевр кубизма авторства Ивана Кавалеридзе, памятник большевику Артему? И правдивы ли слухи о сотрудничестве Лавры с Россией во время войны, о так называемом кладе Януковича на ее территории? 20 мая мы собрали на набережной Северского Донца знатоков туристических маршрутов и владельцев местных домов отдыха. Запись эфира вы услышите через несколько минут. Напишите нам отзывы в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере и Одноклассниках.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Привіт, це радіо «Донбас Реалії». Я Тетяна Якубович, зі мною Денис Тимошенко. І напроти нас Сіверський Донець, пам'ятник Артему, заповідник Святі Гори і Святогірська Лавра. Це означає, що ми сьогодні у Святогірську і ми говоримо про туристичний Донбас.
Город Светогорск – это самый крайний город в Донецкой области. Город такой совсем небольшой, но очень важный для региона. До войны тут любили отдыхать дончане. До Донецка всего пару часов езды. Тут прямо рядом с нами полноводный Северский Донец. Леса и хвойный, и лиственный. Тут отличный вид на меловые горы. Потрясающая панорама с них. Ну и, конечно же, Светогорская лавра – это главный объект национального парка «Святые горы».
Мы сегодня собрали тут людей, которые много знают про туризм в Донецком регионе.
То есть мы хотим поговорить о том, что сейчас происходит в этом туристическом центре после начала войны. И может ли этот город, Светогорск, быть интересен для жителей вот остальной Украины. Да? Спросим у вас, ездят или нет. И вот сразу же первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, что изменилось в туристическом плане после начала войны? Остался ли Светогорск еще каким-то туристическим местом, в принципе? Приезжают ли сюда люди, если сравнить до и после, да, вот 5 лет прошло?
Если брать 2014-2015 год, то город был заполнен переселенцами, но это были не те люди, которые ходили по экскурсионным маршрутам. Это люди, которые убежали от войны, экскурсий никаких в 2014-2015 году не было. С 2016 года ситуация стала стабилизироваться, стали приезжать те, кто, в основном те, кто уехал с Донецкой области, поселился в разных городах Украины, они возвращались к себе домой и по пути заезжали в Светогорск, кто-то на экскурсию, кто-то поставит свечку. Вот сейчас, в данный момент, приезжают люди, которые уже узнали о тех, можно так сказать, которые переселились и расселились по всей Украине. И люди восхищены, удивлены, им очень нравятся наши места, но все-таки вся Украина, она боится как бы этого названия Донецкой области. Мне кажется, для большинства людей в нашей стране война идет не на какой-то части Донецкой области, а везде в Донецкой области.
Иван, а вот если вот для наших слушателей, которые не были никогда, ничего не знают о Светогорске, действительно ли до войны Светогорск это был таким местом отдыха именно дончан, и тут было очень много людей, а сейчас их стало очень мало?
Да,
вот опишите ситуацию.
Было действительно людей очень много. Донецк, Макеевка, Енакиево, через Донецк также Мариуполь ездил. Просто в Донецке есть два варианта отдыха выходного дня, куда можно быстро добраться. Это Азовское море, это леса Святогорья. Вот. Наше место уникально тем, что здесь как раз сливаются две зоны, степь, лесостепь. Здесь для жителей степи начинается лес, оазис, прохлада.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашему эфиру. Сегодня он выходит в записи. Наша команда, команда радио «Донбасс Реалии», побывала в Святогорске. Это эфир о туризме. Пишите нам отзывы в социальных сетях.
Дійсно, найбільше все-таки жителів області знають це місце. Сьогодні ми, поки гуляли тут, зустріли шкільний клас на екскурсії і запитали, звідки діти виявилися з Лиману. Лиман зовсім близько, це сусіднє місто зі Святогірськом. А наскільки часто вам доводилося зустрічати дітей або дорослих здалека, не з Донецької області, тут? І що вони казали, як, чому вони сюди приїхали, що вони хотіли тут побачити?
Хто тоже участвуйте, да, тоже.
Зустрічаємо кожні вихідні. Таких очень много детей приезжает с Луганской, Харьковской, Полтавской области, Днепропетровской, Запорожской. Вот, очень редко встречаются группы, которые уходят за эти области. Там Центральная, Западная Украина. В основном те, которые приближенные к нам. И в основном это туры однодневные, когда автобус приезжает, привозит детей или взрослых, они проходят по монастырю, посещают меловые пещеры и едут домой.
Александр, вот к вам вопрос. Вы работаете в премиум-сегменте, можно сказать, вы управляющий таким достаточно дорогим премиальным отелем «Рош-Рояль» в центре Святогорска. Как у вас сейчас дела? Я так понимаю, что до войны отель был заточен именно на дончан, да? Сейчас вы как-то находите клиентов, где вы их ищете, как работается?
В настоящий момент, да, были тяжелые два года, тот же 14-15, в 16-й и 17-18 года. На самом деле движение туристов увеличилось. На самом деле очень много стало иностранцев, которые приезжают. И, наверное, они наши в какой-то степени спасители, потому что они разносят информацию о нашем городе, рекламируют его, и на самом деле по их советам уже приезжают и другие. То есть каждый из предпринимателей, он работает самостоятельно, занимается, проводит определенные рекламные кампании, связывается с туристическими агентствами. Большую роль на самом деле в поддержании на плаву туризма и самого Святогорска сыграли многочисленные общественные организации, которые появились на территории Донецкой области с момента начала войны, которые занимались обустройством для переселенцев, создавая им рабочие места, обучая их определенным там принципам. А так как в Святогорск это, ну, наверное, единственный развитый, наполненный инфраструктурной, отельной инфраструктурой, инфраструктурой для отдыха в Донецкой области в настоящий момент, то здесь и проводились все мероприятия, в том числе и там областного значения, государственного также значения.
Откуда едут иностранцы, такие страны?
У нас есть Китай, Швеция, Америка, Голландия, Франция. Ну, у нас, ну, в принципе, наверное, можно сказать, уже за эти 5 лет, я 5 лет работаю, за эти 5 лет, наверное, с каждой страной познакомились и пообщались.
Если выйти за пределы Святогорска, в целом, вы уже упомянули, что Донецкая область слабо ассоциируется именно с туризмом у жителей других регионов, потому что все знают по новостям, в основном, к сожалению, только о войне. Еще из объектов, ну, более-менее известна Святогорская лавра, и ездят паломники. Поделитесь, что еще вообще на территории области можно посмотреть с целью развлечения, с целью отдыха? Зачем сюда ехать людям просто так?
Ну, на самом деле, тут совсем не просто так. На территории Донецкой области, причем на территории, которая подконтрольна Украине, остались одни из самых значимых объектов именно туристической инфраструктуры. Это соляные шахты, это Солидар, где проводятся просто потрясающие концерты, где сама шахта является произведением искусств. Но, да, тот же завод, Артемовский завод шампанских вин, великолепные экскурсионные программы проводит. И это в самом деле ну, звезда, наверное, Донецкой области. И очень вкусный продукт, интересный они предоставляют. Людям интересно с ним знакомиться. Это есть страусиные фермы, есть много, есть клепан-бык. Я знаю, что областное управление по туризму, они презентовали в прошлом году осенью создавалась карта маршрутов. Это и музей Прокофьева. Ну, там огромная, там в виде доллара, такой очень интересная по Донецкой области линия маршрутов и экскурсионных зон. Однако, повторюсь, кроме Святогорья, в настоящий момент места для размещения туристов в Донецкой области практически нету. Не было тех зон, и никто их не развивал. А сейчас есть хорошее транспортное сообщение. Ну, может быть, не хорошее, хотелось бы лучше, но оно все равно есть. Есть Интерсити из Киева, есть быстрые поезда из Харькова, есть просто отличный поезд, разработала железная дорога наша, это Львов-Константиновка, теперь, можно сказать, вся Украина перевязана.
Когда тогда еще монастырю дали статус лавры, областная власть целую программу разработала для того, чтобы вот сделать такой туристический центр, наверное, всего региона. Из Святогорска планировались очень большие проекты. Кто-нибудь может рассказать, что планировалось тогда тут сделать, построить, что удалось?
Грамотно разделить в Святогорске зону отдыха, которая связана с активным отдыхом, отделить Святогорскую лавру, которая все-таки является действующим монастырем, и грамотно это разделить, то есть на ландшафтный какой-то, это аквапарк должен быть в сторону лавры, и отдельно Святогорская лавра, чтобы не, скажем так, отдых туристов не пересекался с паломничеством, который более так, ну, духовно имеет аспект какой-то. То есть основная задача была это, и действительно, с одной стороны, Святогорска очень большая территория, которая могла бы быть каким-то, ну, таким ландшафтным парком. Ну, нужно большие вложения, чтобы это все разработать, и такой вот план прорабатывался.
Ничего не было реализовано из этого?
Насколько я знаю, я точно не могу узнать, но был уже готов какой-то генплан, были просчитаны деньги, и было издание «Альманах», которое касалось развития Святогорска, и там было несколько статей, посвященных вот этому вот развитию. Но что сейчас с этим на данный момент, я не могу сказать.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Вы слушаете эфир радио «Донбасс Реалии» из Святогорска. Мы говорим о туризме на Донбассе. Разговор выходит в записи. Оставляйте свои отзывы в социальных сетях «Донбасс Реалии».
Сергей, еще к вам вопрос. Вот, если о туристических потоках, вы модерируете сайт туристический, что о них вообще сейчас известно? Я находила, например, очень старые еще советские цифры, когда было, наверное, проще считать людей, и работали гиганты санатории, там о порядка 40-50 тысячах отдыхающих за сезон в больших ведомственных санаториях. Что сейчас происходит?
Мы делаем анализ поисковых запросов туристов, которые едут. Я могу такие простые цифры привести, что на 2013 год пик посещения сайта приходится в основном июнь-июль в сезон, да, и на сайт заходило около 50 тысяч человек в день, это в 2013 году, то на данный момент, вот, грубо говоря, вот прямо на 2018-2019 год, пик посещений, который у нас был, это 5 тысяч с копейками, ну, до 6 тысяч, то есть трафик на сайт сократился буквально в 10 раз. В количество людей за год, если это умножить, это более 1,5 миллиона человек перестало заходить в течение года на сайт. По сути, это и есть, ну, если так провести анализ, это и есть то количество переселенцев, которое находилось в Донецке, на неподконтрольной сейчас территории, которые покинули эту территорию, и, собственно говоря, практически на эту цифру посещение сайта и снизилось, да, то есть люди покинули территорию, и интерес...
Вы имеете в виду, они остались за линией разграничения, да? И поясните, что вы имеете в виду.
Нет, они выехали в другие регионы.
Выехали в другие регионы, да. А те люди, которые остались за линией разграничения, им тяжело посещать Святогорск. Я говорю к тому, что цифра, разница посещения Светогорска до войны и после, она очень, ну, вот, огромна. Для сайта это вот, в 10 раз это очень много, да, с 50 тысяч до 5. Но есть такой момент, если мы видели по анализу, что поисковые запросы в основном вбивались жителями Донецкой области и немножко Харьковской и соседних областей, это Луганская, Днепропетровская, Запорожская, то сейчас немножко процент интереса к Светогорску и другим локациям по Донецкой области, это Азовское море, немного расширился, скажем так, в сторону средней части Украины, ну и совсем немножко чуть-чуть западной Украины. Ну, я думаю, это связано, во-первых, с теми переселенцами, которые, вот эти 1,5 миллиона человек, которые там 1,2 миллиона их мигрировало, и они все равно продолжают...
Ну, а вот вы упомянули поисковые запросы, вы анализируете. Интересно, а как же люди находят эти места? Они что ищут? Хочу пойти в поход, хочу помолиться в лавре или хочу
нет,
море?
Нет, это происходит. Они... Те, кто город Светогорск знают, они вбивают, те, кто привык отдыхать в Светогорске, они вбивают там запрос «Светогорск отдых» и выбирают себе, когда они попадают на сайт, и выбирают какую-то базу для отдыха. Понятное дело, что те, кто о Светогорске не знают, они его в поиск не забьют. Но они могут попадать... по косвенным запросам. Например, как Саша говорил, есть такой срез отдельно, это паломники. Да? Паломники могут задавать запрос там, «Все лавры Украины». Они попадают на какие-то сайты, где в перечне есть и Светогорская лавра, и таким образом они включаются, и они уже тогда начинают вбивать Светогорск, там, хостел или, ну, то есть для их паломнических целей какой-то, и таким образом они выходят уже на Светогорск. И...
Вот это интересно, да, потому что, вот, как вы еще говорите, слипается немного в сознании, да, что это только православный такой центр, да, и сюда стоит ехать только тем, кто верит, да, в Бога, для остальных это не будет интересно. Давайте вот подключим еще вот это крыло. Вот, Яна, к вам вопрос. Расскажите, вот человек, допустим, с западной, центральной Украины, для него Донбасс это промышленный регион с очень большим количеством проблем и так далее. Вы бы что ответили, да, рассказали о туристическом потенциале региона? Чем тут хорошо? Зачем сюда приезжать?
Хотела по поводу иностранцев уточнить. Это действительно представители тех международных миссий, которые в многочисленном, ну, виде тут работают. И каждый бизнес-партнер, каждый партнер считает за честь, за право привести и показать своему гостю самое красивое, что есть. Точно так же было в Донецке. В свое время мы, допустим, наша фирма занималась, у нас, ну, занимаясь турами выходного дня, у нас было огромное количество заказов от местных, от донецких предприятий, от предпринимателей, которые, к которым приезжали гости бизнес-интересами, но в свободное время они обязательно показывали им область. То есть это вот такая тоже своеобразная точка входа. То есть человек может приехать сюда с, ну, с другими интересами, связанными с областью, а посещать Светогорск уже раскрытием достопримечательности занимается та организация, которая сюда пригласила. К сожалению, у меня за всю практику не было ни одного запроса ни со Львовской, ни с Ивано-Франковской области. Если я правильно понимаю, они ну, в такие более-менее стабильные времена они ездили. Киев, центральная Украина ездили, продолжают ездить, ну, не продолжают, может быть, ездили, если бы у нас вот здравницы восстановили свою работу, славянский курорт, светогорские были здравницы, здравницы, которых нельзя было заменить. Допустим, славянский курорт славился лечением опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистая система, то есть уникальные были здравницы, их нельзя было, не было других таких в Украине, поэтому а оздоровительный процесс занимает продолжительное время. Что бы еще я могла добавить? То есть, возможно, если бы они восстановились, эти здравницы, в полной мере, то тогда...
А расскажите, что происходит? В каком состоянии эти здравницы сейчас?
В Светогорске в этом году Святые Горы начали восстанавливать, уже открыли, начали прием пациентов.
После
это
перерыва,
самый,
да?
Большой, это перерыв 5 лет, да. Самый большой санаторий, очень мощный санаторий, с огромной, красивейшей территорией. Ну, да, они начали работать, начали принимать опять гостей. То есть, все равно город, если где-то хорошо, туда люди будут ехать. А у нас здесь очень хорошо.
Славкурорт тоже известное, да, место, да, с санаториями, и ландшафтный парк.
До войны Славкурорт, чтобы вот понимали вы, и как вот Яна сказала, эта уникальная оздоровительница была в том, что туда приезжали люди для лечения опорно-двигательного аппарата, то есть люди с ограниченными возможностями. И на Славкурорте была создана очень со старых, ну, в долгое время очень сильная лечебная, так сказать, база знаний. И там многих людей реально поднимали с коляски. С войной так вышло, что из 4 корпусов санатория, из 3, вернее, корпусов, 2 корпуса, там происходило проживание военных, ну, ВСУ в данном случае, и то есть прекращена была какая-то лечебная деятельность, и немножко это повлияло, скажем так, на поток, это было необходимо на тот момент, да, когда это сразу после освобождения Славянска происходило, вот, и санаторий так немножко, наверное, может быть, по каким-то причинам не смог оклематься, скажем так, тут я подробности, это надо к руководству обращаться. На данный момент только работает один корпус, они пытаются восстанавливаться, но тот поток, который раньше был многотысячный до войны, он, конечно, сократился тоже в разы. И база сама медицинская, то есть врачи многие разъехались, и была утрачена.
Принято считать, что Западная Украина всегда более успешна была в плане туризма, чем Украинский Восток. Наверное, это можно и в денежном эквиваленте посчитать. Согласны ли вы с этим? И в чем причина? В объектах непосредственно, которые есть для туризма, в какой-то предпринимательской жилке особой, которая здесь не сильно развивалась, в отношении власти. Почему? Все знают о туризме на Западной Украине.
Украина, Карпаты, а Светогорск
Львов,
не звучит
замки.
На всеукраинском уровне. Почему, как думаете?
Ну почему? Я думаю, на евро как раз-таки и зазвучал. Мы очень ощутили сильный такой интерес к нашей области, начиная вот за несколько лет до подготовки к евро и сразу после евро. Нам просто, я думаю, не хватило немножко времени. Карпаты начали раньше этим заниматься. И у них, возможно, не было... Ну, не невозможно, у них нет промышленности. Это изначально вот как из секторов экономики основной такой туризм. Был. А у нас, может быть, не стояло такой задачи. Все-таки регион в основном промышленный.
Насколько мы знаем, то война пришлась именно на тот момент, когда должен был быть очень резкий рывок в развитии инфраструктуры в этой зоне. Развитие туристической зоны, развитие природных ландшафтов и так далее. То есть просто... Но так случилось.
И евро так этому способствовало, что да. В облдерж администрации, ну, как бы, туризму чуть-чуть повернулись лицом в 2011-2012 году за счет... Поэтому планы, собственно говоря, и были построены.
И после евро вот появились такие одиночные путешественники, блогеры, фотографы. Они звонили, так как, ну, у меня фирма... то есть у нас на сайте было много информации о туризме по области. Видимо, искали информацию, попадали на сайт, звонили, спрашивали, как можно попасть. Это были не группы. И для нас, допустим, это был сигнал, что люди изучают самостоятельно область, потом приезжают, пишут и уже дальше на них ориентируются. Я думаю, кстати, что, не знаю, был ли у нас вопрос, что нужно сделать. Нам нужно такой десант блогеров, фотографов сюда привести.
Вы много говорите о том, что Светогорск хорош с точки зрения инфраструктуры, да, если сравнивать с другими туристическими объектами области. Но все-таки, если человек отдыхал в Буковеле, в Карпатах, где-то на западе, да, там получше инфраструктура, он приедет сюда и скажет, ну, как бы тут не совсем все хорошо, не совсем дотягивает сервис, не совсем хорошая инфраструктура. Может быть, я не прав. Если я прав в этом плане, да, есть что делать. С вашей точки зрения, что можно делать, если какие-то инструменты?
Я могу сказать однозначно, что тоже сам... Кроме того, что я занимаюсь отелем, руковожу, то я тоже являюсь и сам по себе туристом. Я могу сказать точно, что уровень сервиса в Светогорске, он один из лучших. Понимаете, нас поставили в такие условия, когда только этим мы можем сейчас себя поддерживать. Роше-Рояль, Шер, вот Дольче Вита, Смерека. Много отелей, которые кафе, Белая Лошадь, там сейчас Буше открылось, еще что-то, бургерная на углу. Они вроде, может быть, это небольшие предприятия, но они очень высокого качества. Мы слишком много потеряли, и поэтому мы сейчас ценим значительно больше каждого клиента, нежели когда ты приезжаешь. Я никоим образом никого, не дай бог, не обидеть, но когда у тебя идет сумасшедший поток туристов, клиентов, да, ты где-то можешь допускать ошибки, и эти ошибки, они снивелируются с еще 5-10 следующими людьми, а мы себе права на ошибку практически не имеем права.
Если честно, да, немножко некорректное сравнение. Если сейчас Карпаты с польскими Карпатами сравнить, то есть они будут уступать. Там, я же говорю, нам просто не хватило немножко времени, и сейчас не хватает. Пройдет, я думаю, 5-10 лет, мы еще посмотрим.
Мені здається, що зараз це як виклик для нас. Тому що, наприклад, до 2014 року Слов'янський курорт не мав необхідності думати про те, щоб заповнювати свої санаторії. Я працювала там, і у нас вже з березня було переповнено. А зараз працює лише одна здравниця, як сказали. Так само Святогірськ. У нас не було необхідності думати про те, де знайти клієнтів. Але, наприклад, я працюю зараз в обласному центрі туризму та краєзнавства. Він був у Донецьку, він переїхав. І коли ми проводили масові заходи всеукраїнські, вони проходили у Донецьку. А зараз, коли ми організовуємо всеукраїнські конференції, ми привозимо дітей саме сюди. Тому що показати є, що ми співпрацюємо з Національним природним парком «Святі Гори». Вони організовують дуже цікаві екскурсії для дітей. Не тільки Лавра, сам Національний природний парк. І тому я хочу сказати, що у нас зараз є можливості.
Ви не думали над каким-то ребрендингом, возможно, города, потому що Святогорск, даже для тех, хто слышал о городе, это город для паломничества, да, это монастырь, это Лавра, куда можно ходить. Если человек не интересуется религией, он считает, да, что ему возможно, не стоит сюда приезжать. Да? Даже на въезде в город стела с монахом, с куполами, открытки из города. Это монастырь, а ведь тут не только монастырь. Может быть, как-то стоит коммуницировать, менять коммуникацию?
Да, к сожалению, от того, что мы думаем, ничего не меняется пока, но мы думаем.
А что нужно делать?
Нужно, мне кажется, создавать здесь отдых для молодежи. Например, у нас был ночной клуб, здесь была дискотека. Кому-то она мешала. Кто-то говорит, там, монастырю, кто-то говорит, чиновник, удача которого за забором. Ну, такого не должно быть. То есть это для молодежи, это для молодежи, это для тех, кто хочет помолиться, это еще для... Ну, то есть разные по ориентированности продукты.
Дополнить я хотел, что Святогорская лавра – это же не только монастырь. Это, как сказали, это историко-архитектурный заповедник. То есть мы едем, когда в Европу, в какие-то, допустим, в Рим, мы посещаем все основные храмы. Да, но это же не является, что мы католики. Да, мы его посещаем, этот храм, из-за того, что он имеет историческую какую-то ценность, либо архитектурную. И поэтому люди, приезжая в Святогорскую лавру, не все являются паломниками. Многие едут просто посмотреть архитектурный комплекс, который старый, и история, потому что здесь шикарные два музея, и Лаврский музей, и государственный. Поэтому, лавра является не только к религиозной части она относится, но она является притяжением для людей, которые интересуются историей и архитектурой.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Вы слушаете эфир радио «Донбасс Реалии» из Светогорска. Мы говорим о туризме на Донбассе. Разговор выходит в записи. Оставляйте свои отзывы в социальных сетях «Донбасс Реалии».
А нет такого, что лавра диктует некие правила, да, туристические в городе, получает какое-то особое внимание?
Вот, например, я сегодня обратила внимание, что прямо возле нас табличка, что нельзя купаться напротив лавры. Ну, то есть есть определенные церковные правила, которые входят в жизнь уже светского города.
Ну, естественно, такое есть, но здесь нет ничего удивительного, потому что в лавре же проживають монахи, діючий монастир, да, і по канону монастирському, скажем так, коли люди купаються напроти, ну, воно немножко з їх каноном противоречить і создає якісь... Другое діло, наскільки це хто кому мішає і хто на кого должен давити, це вже другий вопрос. Но сама суть в том, что просто, как бы так, лавра просит, ну, какой-то уважать традицию, и не только историю, а людей, которые приняли монашеский образ жизни, потому что это определенная ноша, это, ну, не просто вот прийти в какой-то кружок, да, и это просто просьба людей, которые могут покупаться немножко дальше, то есть это ж не в виде приказа какого-то.
Скажите, какое место для вас занимает памятник Артему? Я расскажу немного для наших слушателей, кто не знает, это совершенно впечатляющий такой монумент, который возвышается над городом, 22-метровый памятник большевику Артему, сооруженный скульптором Иваном Кавалеридзе в 27-м году. И недавно был спор такой в среди общественности, потому что Кабмин выделил средства на его реконструкцию. Часть людей сказала, что это вообще памятник большевизму, он должен попасть под декоммунизацию, его нужно снести. Но, тем не менее, с культурной точки зрения, это вот такой шедевр кубизма, и вот он завис в непонятном совершенно статусе. Как вы к нему относитесь лично?
Ну, лично я, понимаете, тут момент субъективный. У каждого жителя, скажем так, Донецкой области, который там с 10 лет видел этот памятник, и у него спросить, вот что будет, чтобы его убрать, возникает субъективный момент. Для меня Святогорск без памятника на этой горе, он чуть-чуть как бы видоизменяется. Переживу я то, если памятник снесут? Конечно, переживу. Будет ли у меня какой-то внутренний конфликт? Тоже будет. Вот. Но памятник, естественно, имеет очень, ну, он имеет однозначно культурную ценность, и те, кто специалисты в этом разбираются, они, ну, не просто так этот памятник входит в какие-то там списки.
Да, он лишь один из больших, по-моему, один из самых больших памятников в стиле кубизма в мире вообще. То есть это даже это не просто какая-то ценность для страны, она ценность для всего мира представляет. Поэтому сносить, ну, наверное, не совсем разумно. Может быть, если убирать, ну, можно его в другое место просто перенести, но сохранить как именно объект какой-то мировой, вот, который мировую ценность представляет.
Так что вы ответили?
Его невозможно перенести.
Ну, да, понятно, он собран.
Памятник ценен проявлением редкого стиля. То есть этот стиль был популярен в Европе, в Советском Союзе в 20-х годах 20 века. Во время Второй мировой войны этот стиль сильно пострадал. Вот. И памятник в Святогорске вообще считается самым большим на континенте в стиле кубизм. Возможно, в 2027 году он войдет в список ЮНЕСКО. Культурного наследия ЮНЕСКО. Поэтому,
как
конечно,
с декоммунизацией быть? Да, много есть сторонников декоммунизации, снести все.
Ну, я бы не сказал, что их много и снести все. Ну, то есть здесь нужно смотреть конкретно по каждому объекту. Если он действительно ценен проявлением редкого стиля, то я любуюсь на стиль.
А как ваши посетители реагируют, если не говорить о ностальгии местных, а люди посторонние впервые видят этот памятник? С какими реакциями вы сталкиваетесь?
Очень нравится памятник. Никто еще с 2005 года я провожу экскурсии в Святогорске, еще ни один человек не сказал, что я за то, чтобы его снести. Ну, как бы,
может быть,
естественно,
люди не знают, кому
что,
этот памятник?
Мы рассказываем и кому, и что так получилось, что Артем, он как бы был активным сторонником закрытия монастыря, коммунистом, революционером. Кстати, в 19 веке на этом месте хотели построить храм. И в монастыре был такой монах, его звали Исаакий Прозорливый. Он сказал, что я вижу, что здесь будет стоять большой дядька. И не дал благословения на строительство храма. И через несколько десятков лет монастырь был закрыт, и здесь был построен памятник Артему.
Вы знаете, а разве обязательно надо сносить то, что создано людьми? Ну, если мы говорим там, или вы задаете вопрос про декоммунизацию, то во время там, Советского Союза или немного раньше дружно сносили церкви, теперь их восстанавливают. Ну, то есть, потому что они не только вопрос там духовности, да, закрывают у человека, они визуально закрывают это наслаждение смотреть на красивую архитектуру, наслаждаться и учиться, и смотреть, что человек может сделать, чего он может добиться. сам, самостоятельно. И это достижение человека. Этот памятник тоже достижение. Это же не штамповка. Это же не штамповка, отлитая по лекалу. Это труд, огромный труд людей. Это, я не знаю, сколько его там... там я, честно, я не помню, но там бетона просто какого-то. И он чуть ли не один из первых сооружений, которые из бетона созданы.
Для вас это не идеологический памятник, он для вас скорее культурно-эстетический объект. Да? Он не несет ни идеологической нагрузки в этом городе уже сейчас.
Нужно просто еще понимать, что Иван Кавалеридзе, когда строил этот памятник, он воспользовался случаем свою художественную. То есть Иван Кавалеридзе – это украинский скульптор. То есть его...
И режиссер кинорежиссер.
Да, режиссер. И сказать, что он просто выполнял... Да, так сложилось, он жил в то время, но он понял, что он может воспользоваться случаем, чтобы свою художественную какую-то задумку воплотить в дело. Другое дело, что ему пришлось ее воплощать на Артеме, но тогда ж скульптор мог в то время воплотить это только на партийном деятеле, к сожалению.
Также памятник на территории Национального природного парка. Под ним очень огромный фундамент. Если памятник сносит, пострадает гора. А гора часто... оползни, сугу, грунт там проходят.
У нас есть все варианты отдыха.
И квадроцикл.
Светлана, если можно, к вам вопрос. Вот есть ли эта проблема, что, ну, с моей точки зрения есть, что Светогорск – это только для паломничества. Ну, то есть в головах людей они что-то слышали, тут монастырь. Как коммуницировать, что делать, чтобы люди приезжали сюда на речку, на лес, на байдарки, на квадроциклы, что мы сейчас смотрим, да, на посмотреть какие-то природные памятники и так далее.
Мы собираемся здесь, в Светогорске, открывать туристическое агентство, как раз которое и будет заниматься вот развлечением и образованием и всех наших отдыхающих. Как бы отдыхающих много, гостиниц много. Саша сказал, и я согласна, гостиниц, ну, высокого уровня. И люди сюда приезжают как бы разные, но и не бедные. Но здесь мало на данный момент предложений в плане развлечений для этих людей. Вот они приедут день-два и уже на третий маются и домой-домой. Так вот как раз мы и пытаемся сейчас, вот каждый день объезжаем территорию Донецкой и Луганской областей, формировать туристические маршруты. И даже... Ну, как бы я прожив в Светогорске уже 30 лет, открываю для себя столько нового. Которое, я думаю, в будущем, ну, будет очень востребовано. Мы сейчас делаем площадку, вот в нашем турагентстве будет площадка для обучения вот детей, обучение отношения к природе, обучение вот что это за земля, что здесь происходило, истории какой-то, каким-то находкам, будем делать выставки.
Ну, а расскажите, вот... вы сказали, вы для себя прожил в Светогорске много лет, что-то новое раскрываете.
Новое, очень
а расскажите,
много.
Что вы имеете в виду?
Допустим, вот здесь у нас 20 километров от Светогорска есть шикарное село Маяки называется. И не Маяки, как всем принято вот нами всеми говорить, оказывается, а Маяки. И есть история, почему она так называется. И в этом селе, оказывается, есть хутор, украинский хутор. И один, ну, небайдужий, в общем-то, житель Славянска всю жизнь посвятил тому, что он в Маяках выкупал хатки 1860-80-х годов. Вот он их насобирал, там уже 6 этих хат, заполненных скорбами с нашей территории, найденных здесь, разными очень интересными находками. У него есть, в общем-то, есть художник, который нарисовал 350 картин. Вот я считаю, просто надо внести в книгу рекордов там, Украины 350 картин одной хаты. вот на этом хуторе расположенной. Каждый день вот он рисовал там.
Это концептуальная день, даже работа такая.
Каждое
была.
Время суток. И вот это все можно посмотреть. Это шикарная работа, шикарная картина. Делать выставки, возить туда людей. Но это только одно. А здесь таких мест, вот сейчас, вот неделю мы каждый день ездим в разные места, просто по Донецкой области, 30-40-50 километров от Святогорска. Отдыхающие наши этого не знают, они даже не представляют, как, какой интерес представляют, в общем-то, эти маршруты.
Что
но
для вас
поражает.
Там интересное в Святогорске?
В Святогорске надо любоваться природой нашей набережной, красивой, но неухоженной, к сожалению. Есть такая в Святогорске беда, скажу прямо, беда очень большая, беда с властью. Может быть, это как-то вот не в тему, но она есть. Почему вот еще мы немножко висим? Очень хочется наладить этот контакт с властью.
А в чем дело, в двух словах, можете рассказать?
В чем дело? В совковых руководителях в нашем городе, которые не смотрят в будущее, а вот тормозят процессы.
Ну, то есть по их вине не вот заросшая набережная, да, и неухоженная?
Ну, как бы, конечно, есть же службы, отвечающие за все это, которые, ну, не работают достаточно. Что-то садится, да, оно вроде бы как посадилось, и все, и на этом закончено. Никто за ним не ухаживает, не поливает.
Вот у города есть и определенный сепаратистский такой имидж. Украинские СМИ тиражировали информацию о том, что в Лавре... помогали, да, поддерживали сепаратистов. Что вы по этому поводу скажете? Вот буквально недавно, 9 мая, была акция такая своеобразная, да, «Бессмертный полк», который, вот как наш журналист выяснил, был курирован чуть ли не Лаврой, да, раздавали в Лавре эти портреты. Что вот людям скажете, которые опасаются сюда ехать, возможно, там из Западной, из Центральной Украины, потому что это такое своеобразное для них в голове оплот сепаратизма?
Вкидывается непроверенная информация, а ее поднимают и разносят. И потом от этого страдают не только такие города, как там Святогорск, от этого и люди страдают. И страна страдает от того, что очень много лживой информации. И, скорее всего, это больше вопрос к вам. Откуда вы взяли эти данные? Откуда тут Янукович? Где его скорбы? И все остальное. А мы откуда знаем? Ну, вы видели, вот вы пойдите, спросите, вот кто вам расскажет?
У меня есть как бы родственники не в одном городе Украины, но вот как-то, если взять Киев, то вот рассказывают, сколько сепаратистов в Киеве. Но почему-то это не на слуху. Это не поднимается на такой уровень в прессе, как вот в Святогорске. Да, конечно, здесь это есть. Поэтому и происходит то, что происходит здесь. Но от всей остальной Украины мы не так уж сильно отличаемся в этом плане. Надо работать, надо с детских садов начинать работать сейчас, везде и всем. Может быть, у нас немножко больше, чем взагалі по Украине. Но вот так, чтобы здесь прям, боже-боже, здесь одни сепаратисты, это неправда.
Ну, ведь на самом деле очень много конфликтов на территории Украины, которые именно, ну, с таким же ароматом, как у нас.
То, что мы видим, вот... приезжали люди, говорят, вот с монастыря как бы чуть ли не там возили оружие. То, что мы видим, об этом мы можем говорить. Но монастырь охраняют казаки. Они охраняют с мобильными телефонами. Ну, то есть больше у них там никакого, ничего нет, никакого оружия, ничего. Приезжают люди на экскурсии, говорят, где тут скорбы Януковича закопаны. Ну, как бы тоже мы объясняем, что...
А есть какая-то легенда про сокровища Януковича? Я просто не слышал.
Да, да. Якобы с Межгирья Янукович перевез все скорбы в Святогирские пещеры. Вот. Но мы по этим пещерам ходим каждый день и экскурсии проводим. Но и знаем, что нет никаких там тайных и закрытых ходов. То есть никаких скорбив тут точно нет.
А вдруг есть?
Ну. Вы сами ездите с туризмом, с туристической целью в другие регионы Украины? Наверное, такие же есть предрассудки, мифы, с которыми отсюда люди приезжают туда.
Возможно, но мы, так как мы здесь работаем, мы сталкиваемся часто здесь с такими мифами, но это мифы, если где-то они такие на какие-то общие темы, то здесь это либо сепаратизм, либо политика, ну, то есть, что тоже делает плохой имидж. То есть для туризма не очень хороший имидж, то, что Донецкая область, она как бы промышленная. И уже люди думают, если она промышленная, то она уже не туристическая автоматически. Плюс еще события последних лет, они тоже не очень хороший имидж. И война, и то, что повесили там на монастыре, сепаратизм и многие другие моменты.
Спасибо большое, друзья. Приезжайте в Светогорск, вы действительно будете удивлены и восхищены, да, местными красотами. Светогорск — это не только монастырь. Надеемся, что наш разговор каким-то образом помог вам узнать об этом.
Ну и сегодня прозвучало, что нужно Донецкой области нужен такой блогерский десант. Можно сказать, что это такого рода тоже был блогерский десант сегодня, потому что вас смогут послушать люди со всех регионов Украины, из Запада, из Центра, и, возможно, их это заинтересует, и именно они будут теми, кто приедет сюда посмотреть на красоты.
Приезжайте. Спасибо.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, вы слушали эфир радио «Донбасс Реалии» из Светогорска. Там 20 мая мы собрали на набережной Северского Донца знатоков туристических маршрутов. Мы ищем и находим хорошее, поэтому решили открыть вам Донецкий регион с неизвестного для многих ракурса. Здесь можно отдыхать и путешествовать. Но война продолжается, и мой коллега Марьян Кушнир только что вернулся из тех мест Донбасса, которые никак не назвать туристическими. По крайней мере, сейчас. Марьян проехал почти всю линию разграничения с юга на север. И о том, что он увидел, он рассказал моим коллегам Валентине Семенихиной и Тетяні Якубович.
Ти їздиш багато і часто. Які твої враження про зміни, які відбулися поблизу лінії розмежування? По всьому тому маршруту від півдня до півночі, який ти проїхав?
Ну, я можу сказати, що зараз навіть на найближчих населених пунктах, де там є війна, ті ж самі Авдіївці, в інших місцях, просто відбувається таке от відбудова, повертаються магазини, повертаються ресторани, повертаються клуби. Раніше ти проїжджав і такі очі відкриваєш, а де? Тут же ж нічого не було, були руїни. А тут же стоїть ресторан, тут же стоїть клуб якийсь, люди ходять відпочивати, люди живуть своїм життям. І десь там на фоні щось гупне, щось стрельне, і ну, ніхто вже не звертає на це увагу, там собі військові десь в лісі стоять, а місто собі живе своїм життям. Це стосується, в принципі, більшості населених пунктів, які ми проїхали. Ну, єдине, що це Золоте-4, будинок Павлова, людям довелося звідти виїхати, оскільки регулярно російські сили обстрілюють це місце. А так дуже все змінилося. Відремонтовані дороги, в деяких місцях навіть побудовані дороги.
Цікава історія Авдіївської лісокрашки, яка в останній раз була туди, прилітали снаряди в 2016 році. Це один з найяскравіших прикладів символів війни. І цей будинок зараз відновлюють. Що кажуть жителі про нього?
Передусім це цікаво було, коли ти їдеш, а тут якийсь гармидер, все скидають, щось відбувається, щось там руйнують, ремонтують. Для мене це було дивно, тому що, ну, насправді, якщо вилізти на дах, можна побачити прекрасний Донецький аеропорт, руїни Донецького аеропорту, потім чуть-чуть лівіше шахта Бутівка, Путилівська, як її ще називають, а лівіше вже промзона, славнозвісна, звідки там чути, ну, систематично раз в годину, раз в дві години нормальні бабахи, тобто там відбуваються якісь бої. Для мене дивно, тому що відстані тут до 3 кілометрів. Теоретично, якщо дуже захотіти, то з кулемета можна обстріляти, а його ремонтують. Ну, цікаво було, і я спробував знайти місцеву активістку, місцева активістка Анна, вона не виїжджала жодного разу з цього будинку, попри те, що і обстрілювали з танків, обстрілювали з інших снарядів. Останнє таке було потужне, це що я особисто навіть бачив, як прилетів снаряд в цю розфарбовку в 2017 році під час гострення в Авдіївці. І Але, тим не менш, ці люди, ця безпосередньо ця Анна від імені всіх жителів, намагалася протягом цього всього періоду часу писати, звертатися до всіх державних інституцій, до всіх волонтерських організацій, до всіх міжнародних організацій, для того, аби ті посприяли, аби ті відновили їхнє житло. Бо там, насправді, от каша. Тобто там все зруйновано, кожна стіна пошкоджена, кожен під'їзд пошкоджений, всі речі людей, ну, чиї це були квартири, вони були такі, ну, гармидер був такий, що там вже нічого не було. І ось прийшов певний період часу, і ті Анні відповіли із обласної організації, це нині це ВЦА Донецьке, яке знаходиться в Краматорську, відповіли, що от виділяємо кошти, от приходять проєктувальники, вже 10 травня зайшли робочі, які зараз роблять демонтаж найбільш пошкоджених плит, це різні перекриття, там були попадання навіть в дах, де весь поверх технічний просів, і оце все роблять. Ну, люди тішаться, хоча завжди мають сумніви. Сумніви того, що все це доведеться до кінця. Надіються. Надіються, що доведеться до кінця, але сумніваються. Наприклад, прораб сказав, що у них по проєкту це 1.5 роки на повністю відновлення. Але він каже, ну, але враховуючи кількість роботи і взагалі ситуацію, скоріше за все розтягнеться на 3 роки. Але так, це символ. Це символ, це місце, де збиралися волонтери, це місце, де збиралися військові, це місце як локація, по якій всі орієнтувалися.
Про результати виборів говорять якимось чином?
Ну, про вибори не говорить тільки лінивий. В будь-якій темі, про яку ми говоримо, чи то з літніми людьми, чи то з буквально цивільними в тому ж Опитному, чи в Авдіївці, чи будь-де і в інших місцях, де ми були, всі говорять про вибори. Всі говорять, серед цивільних вони сподіваються на нового президента. Вони мають велику надію на те, що він зможе якимсь чином зарадити тій біді, яка трапилася на Донбасі, і якось врегулювати ситуацію. Серед військових мають більш таке, знаєте, ставлення як от військового. Чого військовому треба? Треба, щоб були адекватні команди забезпечення, як і грошове, так і бойове, аби був якийсь результат в цій війні, щоб вони не гнили в цих окопах. Ну і ставлення, звісно, неоднозначне. Щоб хтось із військових висловив якусь надію, вони не бачать якогось майбутнього. Бо більше того, вони дуже критикують нинішню команду і дуже критикують взагалі будь-які рішення і висловлювання, пов'язані із командою чи висловами «не стріляти». Тому що коли, ну, це елементарний приклад, свідком якого я був, ми спілкувалися з хлопцями, коли була ця група в Мінську, засідання, і коли Кучма, були ці фрази, розмови про те, що потрібно припинити стріляти в односторонньому порядку, на другий день обстрілюють позицію із заборонених Мінськом зброї, це артилерійські системи і міномети. Гинуть 2 бійців, 11 отримують поранення, і хлопці розводять руками і такі, а окей, як це не стріляти? Тобто нас будуть вбивати, а ми не будемо стріляти? Вони цього не розуміють. Бо більше того, вони не будуть виконувати накази, якщо їм заборонять стріляти, коли їх будуть обстрілювати. Вони не будуть їх виконувати, це факт, і про це говорили всі. Off the records, хтось готовий навіть сказати це на камеру. Просто це неправильно вони вважають, оскільки в нас триває війна. Ну, це от практично їх цитую.
Мар'яна, ти багато спілкувався з цивільними під час своєї поїздки. Скажи, як люди реагують на журналіста з Києва? Що вони хочуть? Які теми вони хочуть донести про себе, про своє життя?
Ну, люди реагують на журналістів, неважливо, з Києва вони чи ні, по-різному. Вони реагують першим ділом, а що ви нам привезли? Це перше питання. А друге... це, ой, не треба знімати, а то нас будуть потім обіжати. Ну, але якщо ж більш так серйозно, вони хочуть, щоб розповідали про них. про кожну особистість, про кожну людину, в кожного там, на Донбасі, є своя історія. Історія навіть не пов'язана з тим періодом до війни, бо кожного там буденність своя була. А історія під час війни. Хтось втратив когось, в когось домівка розбита, в когось якісь соціальні проблеми, які не вирішуються саме через конфлікт. І купу інших проблем. Ті ж дороги, от саме в прифронтових зонах. Є місця, куди цивільні не можуть просто елементарно нормально заїхати. Особливо, коли пройде дощ, хто попаде в Кримське, хто попаде в Опитне? Ніхто. Там на військовій техніці толком то заїхати не дуже добре. Тобто є свої проблеми, вони пов'язані більше з буденністю, от цього вони хочуть, вони це хочуть розповідати. Вони єдине, що просять в нас навіть миру, щоб ми зробили все можливе, аби був мир.
Збройні сили періодично звітують про просування вперед. Про взяття населених пунктів, які за Мінськом належать Україні, це виявляється сіра зона. От останній такий випадок – це Олександрівка, про яку прозвітувалися буквально на днях ЗСУ. Це передмістя Мар'їнки. Тобто там практично прибрана сіра зона, підійшли українські військові впритул до угруповання ДНР. Як на твій погляд, от з того, що ти бачив в Катеринівці, в інших, можливо, населених пунктах, де ти був, а є що звільняти от в цих місцях? Чи це руїни і просто там територія порожня, кількасот метрів, на які просунулась армія? Чи коректно говорити про просування вперед?
Я так скажу, як правило, військові придумали гарне формулювання «покращення тактичного положення». Це чисто військова фішка. Чисто патріотична фішка. Військові говорять, що вони готові вризатися зубами в кожен клаптик землі. Чисто політична штука. Кожна бригада намагається відбити якусь ділянку, нехай то сіра зона, нехай то лопатами прокопано, але відбити якісь метри землі, зробити нові позиції, отримати якісь нові території, тому що це дає якийсь бонус такий рекламний для кожної бригади, для кожного підрозділу, ну і, зокрема, для всієї операції об'єднаних сил. Тобто, це таких три складових, чому українські військові проходять до якоїсь лінії. Ну і четверте, от більше таке з військової штуки, яке би я там собі зробив висновок. Розумієте, якщо не зайти туди, то зайдуть туди. А з приводу того, чи є що відвоювати, ну слухайте, Катеринівка, населений пункт, живе там більше сотні людей. Це люди, це українці.
Ну, от наскільки я знаю, поняття «сіра зона» взагалі немає в Мінських угодах, тобто її теоретично не має бути. Але якщо от з твого досвіду тих населених пунктів, де, ти кажеш, є жителі, є українці, туди заходила армія, там якось життя змінюється після того, як армія туди заходить, на краще чи на гірше, що для них змінюється?
Два моменти. Перший момент змінюється на гірше. Вони не можуть отримувати пенсію з обох сторін. Тобто, вчора вони пішли на ту сторону, отримали рублі на руки, а сьогодні пішли на ту сторону, отримали гривні на руки. З плюсів. Тепер вони можуть користуватися усіма благами цивілізації. Тобто, їм не потрібно переходити через ніякі КПВВ, їм не потрібно ходити шукати лікаря. Вони можуть їхати в лікарню. Травневе Гладосове, приклад, відноситься зараз до Бахмутського району, хоча раніше до Горлівського району відносилося. Тепер ці жителі, в яких регулярно їздить автобус раз на день, чи там якось рідше, я вже там не пригадаю, я пам'ятаю, от ми їхали туди в Травневе, там їхав автобус. Вони можуть вільно туди потрапити, вони можуть вільно звернутися до військових, аби ті їм елементарно допомогли розмінувати якусь територію. Ну, слухайте, люди хочуть город обробляти, а у них там лежить 20 снарядів, і вони туди ні ногою. І цілу зимку потім сидять без картоплі, без їди і без нічого. Тепер вони це можуть робити. Приклад при нас, підійшла жіночка в Травневому, попросила військового, аби той розмінував їм сарай. Вони пішли і розмінували сарай. Крім того, неодноразово було купу випадків, коли військові медики, які знаходяться безпосередньо там, надавали цивільним допомогу. Елементарно тиск, елементарно там якісь болі, там купу літніх людей, у них купу своїх болячок і проблем. Військові можуть швидко це зробити. Бувають різні надзвичайні ситуації, де військові, маючи там доступ, перебуваючи там, можуть на своєму транспорті вивозити цивільних у нормальні місця. Тобто це такий мінімум, так? А більше того, ну, військові співпрацюють з цивільними, вони намагаються їх чимось забезпечити, там життя ж не солодке, відповідно, крупи дають, там, що є в забезпеченні в армії, вони діляться з цивільними, і ті щасливі. От в Кримському налагоджується логістика, от за попередньої бригади я пам'ятаю, що в Кримському військові, які там стоять, ну це не сіра зона, Кримське завжди було, але це як приклад, коли стоять військові, ну вони дорогу ремонтували, вони понтон поставили, дозволили цивільним їздити по тому понтоні, під'їзди ці всі ремонтували, намагалися співпрацювати, тримати порядок в місті, не завжди поліція може заїхати туди, а військові тримають порядок, не дозволяють мародерити там, ну і багато-багато інших речей. Тобто в людей, які отримують прапор над будівлею український, з'являється можливість елементарно користуватися всіма благами цивілізації.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». Для вас в студии работал Денис Тимошенко, звукорежиссер этого эфира Владимир Удовченко. Звоните и пишите нам в социальных сетях и в Вайбере, задавайте свои вопросы. Мы постараемся найти ответы и рассказать о них в эфире. Напоминаю, «Радио Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, Одноклассниках, Твиттере и ВКонтакте. До встречи завтра в это же время уже в прямом эфире.
Вы слушали «Донбасс Реалии».